Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Алмаз Халиков, поэт и участник разных творческих вечеров. Здравствуйте, Алмаз!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Я знаю, что вы принимаете участие в разных фестивалях поэтических, свободных микрофонах, пишите свои стихи, прозу, любите литературу. Хотелось бы, как у любого поэта, наверное, спросить, ваш путь к художественному слову начался с детства или это озарение буквально недавнего времени?
На самом деле мой творческий, даже не литературный, просто творческий путь начался с музыки. Я сам из небольшого города родом, и у нас процветала хип-хоп-культура. У меня брат как раз с начала 90-х годов, и он очень увлекся был этой музыкой, хип-хоп-культурой. Меня, соответственно, тоже на это, сказать, подсадил, говоря просторечно. И сначала я писал хип-хоп-музыку, потом подумал, почему бы не попробовать писать стихотворение. Затем попробовал писать стихотворение, у меня хорошо получилось, и это было намного удобнее, намного легче, потому что, чтобы писать музыку, надо еще искать музыкальное сопровождение, еще подстраивать слова под музыку, чтобы звучало плавно, а стихотворение писать проще. Тогда мне казалось так. И лет начал я примерно с 13, приблизительно 12-13 лет. Начал писать стихотворения. Пару раз были творческие кризисы, но пока вот держимся на плаву.
Стихотворения первые чему были посвящены?
Так уж прямо не вспомню, но, скорее всего, то, что меня окружало. Наверное, что-нибудь про школу, про родных, родственников, какие-то, возможно, истории в жизни. У меня был попугай, Кеша его звали. Например, ему просто все, что видел, смотрел, вот у меня попугай сидит, как он красиво поет, как он ругается, когда я, допустим, сочиняю стихи, читаю.
Говорящий попугай.
Не говорящий, но просто он пел, когда я, допустим, читал стихотворение плавно, он тоже плавно подпевал, как синица весной. А когда я писал не особо, он так злобно как-то это делал, как собака, как будто лаял вот так вот.
Первые стихотворения показывали кому-то, например, учителю литературы или показывал, в школе?
Показывал родителям в первую очередь. Затем родители говорили классному руководителю, вот что у нас пишет сын стихотворение, показывали стихотворение. Ну, родителям было радостно, что вот их сын занимается творчеством, и родственникам показывали. А сам лично я первое время стеснялся и за пределами дома никому не показывал. Но, тем не менее, родственники и учителя знают.
Почему стеснялись?
В школьные годы я был более стеснительным человеком, более, наверное, замкнутым, скорее всего.
Самокритика?
Да, скорее всего, самокритика. Плюс у меня, наверное, такая, как мини-травма, скорее всего, у меня со второго класса зрение было испорчено, испортило зрение. Я начал было носить очки, но мы были маленькие, дети не понимали, что нельзя высмеивать людей с плохим зрением. Тем не менее, высмеивали. Это на меня, наверное, повлияло. Затем я до 10-го, по-моему, класса очки не носил. И, скорее всего, вот с этого началось как-то вот стеснение внутреннее, что ты не как не то, что неполноценно, но уверенность из-за этого страдает, когда тебя критикуют со стороны в таком юном возрасте.
Ну, в школе дети это действительно не понимают, а сейчас, в данное время, очки очень модно носить. Вот, например, когда я училась в университете, девушки, у которых хорошее зрение, они покупали очки пластиковые. Только потому, что вот ради оправы, ради картинки, ради имиджа. Никто бы не скажет, что это некрасиво, или это может унизить достоинство человека, личность. Это в детстве, это в школе. Действительно, дети не понимают.
Да-да. В советское время и в нулевых зрение, по-моему, у людей хорошее было. Я заметил тенденцию, что спустя вот как раз примерно 2010 годам множество уже людей начали очки носить, у всех начало зрение ухудшаться. Видимо, как раз из-за технологий, из-за интернета, из-за телефонов. И как раз из-за этого, скорее всего, модно стало, потому что у подавляющего большинства людей зрение стало плохое, они начали носить очки, и это как вошло в моду.
Видите, Алмаз, раньше были книги во времена моей бабушки, то есть шли в библиотеке, где был хороший свет, включали лампу, если понадобится, и читали. У нас смартфоны, планшеты, которые садят зрение. Это факт, никуда от этого не убежать, и жизнь без смартфона представить очень сложно. Как раз моя рубрика посвящена талантливым людям нашего города и не только. Один поэт мне сказал, ну, появится минутка, и если совпадет вдохновение, я открываю телефон. Раньше мы открывали блокнот, тетрадку. Кто-то говорил, на билетике от троллейбуса пишу стихотворение, даже такое. Открываю телефон и записываю. То есть жизнь без телефона, именно без смартфона, не кнопочного, а смартфона, планшета представить очень сложно сейчас, в данное время, современному человеку. Я не исключение, я думаю, тоже вы.
Мне кажется, в современном мире лучше записывать в бумажном формате стихотворения.
Чтобы исправить где-то там...
Легче исправлять, да, легче подстраивать под рифмовку, подправлять, ритм подправлять легче. То есть формальные вещи легче делать в телефоне. Имею в виду, допустим, вот строчка стихотворения, стихотворная, например, ямб. Ударение у него падает на каждую нечетный, по-моему, если я не ошибаюсь, слог. Или на каждый четный. Второй, четвертый, на каждый слог вот так. И если, допустим, у тебя ударение на втором слоге, потом нужно на четвертом, а у тебя на пятом, то это легче. Я обычно рисую схему, схематично все это в тетради, и пытаюсь подставлять, чтобы ударения соответствовали вот этим слогам четным.
А бывает так, что сразу с рифмой, сразу с ударениями приходит какое-то четверостишье в голову?
Вот первые 10 лет я писал, просто писал, то есть не углубляясь в искусство поэзии, наверное, такую, в образовательскую часть. Я просто писал, как шло, и все, и забывал об этом. А затем я узнал, что вот есть стихотворные стопы, размеры, ямб, хореи, дактиль, амфибрахи, все вот это есть. Что, оказывается, чтобы звучало плавнее, нужно, чтобы соответствовали определенные ударения в строках. Об этом всем узнал. Начинаем подставлять это все. И заметил, сравнивая первоначальный текст и уже поработанный, текст измененный уже.
Проверенный.
Да, измененный текст начал казаться уже намного плавнее, намного звучнее. И меня это заинтересовало, что, оказывается, можно не просто писать, нужно еще над этим работать, как алмаз, огранять его, придавать форму, чистить. И текст стал звучать лучше, и я начал понимать, что это на самом деле искусство.
Даже не чистить, а полировать.
Полировать, да.
Чтобы вот эти вот острые углы, неточности какие-то, и был уже вот такой вот оформленный камушек.
Вот. А в смартфоне это делать очень тяжело. Когда я узнал вот насчет вот этих стоп, я начал узнавать, что есть... Начал смотреть на эти стихотворения даже знаменитых поэтов, Рождественского, например, Осадова. Начал смотреть и замечать, что... Я замечаю, допустим, что мне нравится... Почему-то это меня восхищает или воодушевляет. И я начал задумываться, почему так происходит. Из-за чего у меня возникает такое чувство трепетания, такой трепет внутри. И начал разбирать стихотворение, как раз эти стопы, как состоит стихотворение, какая рифмовка там присутствует. И, допустим, у Осадова последнее стихотворение читал. Например, «Рыжая дворняга», по-моему, называется. Строчки не вспомню. Но меня очень зацепило, я подумал, почему так происходит. Начал смотреть, и оказалось, что он рифмует не последние буквы слов в строке. То есть, допустим, стандартная рифмовка АБ, АБ. Например, как было у Пушкина. Мой дядя самых честных правил, да? Когда не шутку за не мог, уважать себя заставил, лучше выдумать не мог. А Пушкин рифмует на последнего, допустим, не на ГЛ, а на там мог, за не мог, тоже мог присутствовать, за не мог. Уже себя заставил, лучше выдумать не мог. На последние три буквы рифмуют. И у Осадова рифмовка тоже на последние, там, иногда по 5 букв. И я понял, что кроме как раз-таки стопности, звучность создает еще, если у тебя зарифмованы последние несколько букв в строке.
Угу. То есть любопытно это все наблюдать.
Да, это очень интересно. И ты развиваешься, и вот недавно мой любимый, так сказать, учитель, наверное, или как его назвать?
Наставник, мастер. Наставник,
да, Юрий Михайлович Лотман, ныне покойный уже человек.
Юрий Михайлович, тоже люблю его труды,
да, да, да.
Больше по лингвистике, наверное.
Да. Но у него есть цикл лекций, как раз видеолекции, русская культура, по-моему. Он меня восхищает и говорит хорошие идеи, которые откладываются в голове, которые потом можно использовать как раз в поэзии. Очень интересно рассказывает.
Есть ли в планах учиться поэзии? То есть посещать, может быть, школу поэтического слога? У нас есть такие библиотеки, да? Белинского, например, Евгений Лобанов, участник литературного клуба «Петроглиф», человек, который издавал много лет «Альманах Воскресенья», где могли, тоже созвучно нашему радио тёзке, где могли опубликовывать свою прозу и стихи, рецензии на спектакли. Сейчас не существует, но раньше было. Есть ли вот такие вот планы, куда... или поступить в литературный институт заочно и учиться там, чтобы потом преподавать и вот нести свет миру путем проповеди литературной?
Но я, на самом деле, еще до того, как я переехал в Екатеринбург, я искал, где можно научиться как раз поэтическому слогу, теорию стихосложения изучить, но как-то не нашел. Сейчас вот я более сам, но если есть такие все-таки учреждения, я бы, наверное, да, посетил, попробовал в качестве опыта.
Сколько у вас стихотворений и как часто вы пишете?
Стихотворений уже, если считать прямо с 13 лет, то это уже получается 12 лет. Наверное, очень много. Плюс у меня, я же еще параллельно, кроме стихотворений, как раз хип-хоп культуры не бросал был до нынешнего момента. И этих текстов тоже очень много было. У меня отец работал на заводе, и он мне принес 2 таких А4 больших альбома. И я их полностью расписывал. У меня вот дома лежат такая стопка стихотворений, стопка как раз музыки, музыкальных произведений.
То есть вы и музыку пишете?
Ну, больше вот хип-хоп-культура, да. Но сейчас я пока что прекратил. Mm-hmm. Но даже больше стараюсь уже как-то больше в поэзию, потому что поэзия, она более глубинная, мне кажется. И я бы хотел оставить, наверное, след после себя, после своей жизни, чтобы в произведениях оставить свою душу и тем самым саму остаться в этом мире. И музыка, мне кажется, в этом меньше всего помогает, потому mm-hmm. что мода на музыку меняется. Меняются жанры, меняются стили, и исполнители забываются с течением веков. А поэзия, она вечна. Как говорил мастер и Маргарите Булгаков, рукописи не горят, и, значит, со временем не стирается.
Вас полностью поддерживаю, как и в пословице говорится, что написано пером, того не вырубишь топором. Поэтому поэзия, действительно, она более вечна.
Да. Но если, возвращаясь к вопросу о количестве стихотворений...
Ну, больше 100, наверное.
Ну, определенно больше 100, да. Но хороших, наверное. Я начал их с момента, если считать, как я начал выкладывать в интернет. На стихи.ру у меня были стихотворения, там, по-моему, произведений 60. После этого, ну, еще плюс даже 60, может, 100.
Думаю, что нет хороших и плохих. Есть все, и все они замечательные. Просто есть те... стихотворные произведения, которые были вами написаны более в юном возрасте, поэтому они другие. Они более наивные, сентиментальные, может быть, более простые, да, вот с точки зрения поэзии и стихосложения. А думаете ли вы над собственным сборником, чтобы выпустить? Пусть небольшой, но собственный первый сборник, дебют.
Ну вот, как раз-таки этот вопрос взаимосвязан все-таки с хорошими и плохими. А я думаю, тут несколько категорий, наверное, где можно выделить хорошее, отделить хорошее или плохое произведение. В эмоциональном плане могут быть, ну, хорошие могут быть. Но вообще я не люблю других людей оценивать стихотворения. А свои оцени критично отношусь. И думаю, что хорошим есть то, что вызывает эмоции, и какой-то еще внутренний подтекст, какая-то, может, философская мысль заложена внутрь нее. И вот это я считаю хорошим. А насчет сборника, я думаю, сейчас повыступать в течение, не знаю, года, возможно, на различных мероприятиях, и тем самым смотреть на реакцию публики, спрашивать у публики, какие стихотворения им нравятся, какие им больше симпатизируют, импонируют. И из этих стихотворений уже сделать сборник.
Это тоже вариант, но я думаю, что нужно исходить из своего сердца и своей души. Например, меня волнует сейчас тема природы, экологии, и этот стих будет в сборник. Вне зависимости на то, это мое субъективное мнение, отзывает ли он отклик у публики, у зрителей того или иного концерта или поэтического вечера, или нет. Так что все-таки нужно отталкиваться и от своего, и от советов. Да. Но к советам всегда нужно прислушиваться, а не слушать и беспрекословно выполнять.
Да, я тоже думал над этим. И во времена, когда учился как раз-таки в УРФУ, в магистратуре, я делал магистерскую диссертацию по Джеку Лондону. И Джек Лондон, он больше был писателем-торговцем. Он пытался именно угодить публике и писал для того, чтобы понравиться публике. И он говорил, если бы у меня была возможность писать шедевры, я бы сидел и писал шедевры. Но так как у него нет своего имени, своей славы, чтобы начать писать шедевры, нужно изначально подняться, приобрести известность как раз-таки, поработать на публику, чтобы потом публика работала на тебя.
Ну, это Джек Лондон.
Это Джек Лондон, да. Я долго размышлял над этим, но мне кажется, мысль все-таки верна.
Ну, ближе к вам.
Ну, да, импонирует мне, да, ближе ко мне.
Основные стихотворения, вот хорошие, как вы называете, они объединены общей темой или они разные? О природе, о погоде, о любви, о животных, об учебе?
Ну, мои стихотворения, если так посмотреть со стороны, они больше лирического характера носят. Я не выделяю так, чтобы писать о природе, там, о любви и так далее. Просто жизнь сама подсказывает, наверное, как, что тебе писать. Ты живешь, что-то с тобой происходит, ты об этом пишешь. Но я пишу обычно об этом как-то в лирическом тоне, с такой более трагической, что ли, точки зрения. И, наверное, что может их объединять, стихотворение, не тематика, а эмоциональное только настроение, скорее всего. А тематики, наверное, нет.
Прочтете несколько стихотворений?
Да, конечно. Первое стихотворение называется «Мама, я здесь, я жду, я буду ждать, пока не кончится мой век. О, если б только рассказать, сколько истерпит человек. Я здесь, я буду ждать, как полярная звезда, и я всегда буду сиять сквозь туман и облака. Я тут, я жду, среди сетей, среди разбросанных вещей, среди дорожного потока, среди серых лиц людей». Я здесь, я в этом мире, чтобы обнять, сказать привет, чтобы хранить все твои письма, чтобы писать на них ответ. Я здесь, я жду, я буду ждать, пока не кончится мой век. О, если б только рассказать, что мама лучший человек.
Замечательно. Мама – первое слово, первое стихотворение мама, да. Всегда должно быть, наверное,
о маме. Да, мама святая. Дальше как раз стихотворение, следующее хочу прочесть, написано в момент, когда я увлекался творчеством Роберта Рождественского, одного из моих любимых писателей, и пытался, подражая, наверное, его слогу, придумывать стихотворение, сочинять. «Мне в жизни не надо богатств, и слов красивых не надо, лишь бы тебя обнимать, целовать, любить, быть рядом. В жизни найти бы дорогу, просто по ней бы идти, под небом, пасмурным звездам, по морю, по полю идти. В жизни два человека, три чувства важно, чтоб были всегда. Мама и папа, конечно, вера, любовь и мечта. В жизни главное слушать, слышать, да только кивать успевать. В жизни главное другу вовремя руку подать. В жизни не надо игрушек, машин и квартир дорогих. Достаточно прыгать по лужам, объездить, успеть этот мир. В жизни не надо притворства, увижу, скажу, не твое. Сердцу голос дается, так пусть оно нежно поет. Мне в жизни не надо богатств, искать суматошное, ахать, порой бы глаза открывать, ведь самое важное рядом. Далее, наверное, прочту стихотворение из раннего творчества, как раз таки из студенческих годов, она такое более трагичное уже, трагическое, лирическое, трагическое. Лежу, как в ремейке, под зданием, на скамейке, в обнимку с сознанием. Все в наклейках мое воспитание, как тарелка со школьным питанием. Нет, я не глупый, я просто не вырос. За поступки ответственность брать не хочу. Себя опишу существительным ветер. Я считаю ворон, тебе прошепчу. И ты ответишь мне эхом забытого детства. Посмотришь в мои сырые глаза. Я больше не знаю, как мне согреться. Ведь вся эта взрослость и есть лепота. Я больше не вижу любовь по соседству. Я больше не вижу дружбу, семью, но жадно ищу все это по свету, как свет мотылек, попавший во тьму. И пусть я сгорю, исполнив желание, мне лучше гореть, чем быть в темноте. Я за мгновение одно, проникнув в сознание, прижавшись к скамейке, уйду в небытие. Запиши меня в сердце великим и хилым меня сохрани. Я тебе, как другу, с родной кровинкой, словно тканью судьбинки, веряю стихи». Ну и сразу следующее.
Как раз философский подтекст. Что ценить, что рядом, и вот, ну, беречь и ценить.
Да, ну, искать, то есть, человек, потерявший основные ценности, любовь, дружбу. И вот он ищет у него дилемма. Либо быть одиноким, не испытывая сильных чувств, любви и дружбу. Либо любить и дружить, не боясь обжечься об эти чувства. Так, следующее стихотворение. «Давай полежим на свежей траве, давай отдохнем же немного. Там, видишь ли, вниз по реке, вдалеке, дремучее, зыбкое что-то. Земля, изумрудные руки твои, нежнее прибрежного ветра. Земля, отчего ты дрожишь? Чего же волнуешься это? Я слышу, как дышат любовью цветы, как птицы поют о тебе, о весне. Как жалко, что время настало идти, что звери нас ждут за рекой вдалеке. Не плачь, не жалей, сожаление отбрось, ведь слезы у нас не убудут под веком. Прощай, ухожу, не смогу, не вернусь, а если вернусь, то дурным человеком». Ну, тут более такое метафоричное, наверное, стихотворение. И скорее... Вообще, я думаю, в стихотворении автор закладывает один смысл, но...
Читатель видит другой.
Да, можно увидеть тысячи разных смыслов. И когда спрашивают, а вот стихотворение об этом, лично для меня оно об одном, для всех остальных людей оно о другом. И поэтому стихотворение тем и хорошо, что в нем смысл не заканчивается на какой-то одной единице. Mm-hmm. Его очень много. И как говорил, по-моему, Ролан Барт, автор текста «Смерти автора», он говорил, что с концом произведения, когда автор дописал произведение, отправил его на публику, автор уже умирает, как автор произведения.
Читатель рождается.
Рождается читатель, и уже на суде у читателя находится произведение, и читатель сам находит разный смысл, может, даже таких, которые автор тогда не закладывал.
Простое, например, стихотворение о природе. Да. Я в нем вижу женщину, стихия. Ветер, да, женщина, что-то. Метафоричность. То есть я вижу одно, кто-то видит действительно плохую погоду, у моря, ветер, песок. То есть каждый раз видит свое, и это зависит от внутреннего самоощущения, воспитания, от менталитета. Это все влияет на восприятие. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Алмаз Халиков, поэт и участник творческих вечеров. Алмаз, спасибо, что пришли сегодня на радио, рассказали о своем творчестве. Вам, как начинающему поэту, но тем не менее уже с приличным багажом стихов, хочется пожелать саморазвития и, конечно, не останавливаться, всегда творить. А если будут творческие кризисы, чтобы они были мимолетны и быстро улетали. И приносили потом только хорошие плоды. То есть, если будет перерыв, чтобы потом силы творческие, поэтические аккумулировались и выдали нужный, правильный, фантастический результат. Я знаю, что еще один сюрприз для нас и радиослушателей вы подготовили.
Спасибо, Виктория, за прием. Был очень рад посетить студию впервые в жизни, дать интервью на радио. Еще бы пришел на такие рубрики, такие передачи. И напоследок прочту стихотворение. Оно любовно, закончим любовной нотой. Оно посвящено моей девушке Александре.
Александра, кстати, сегодня не участвует в программе, но она сидит рядом с нами, находится прямо напротив.
Бдит.
Да, и бдит. Что же они будут говорить?
Да. Все желания о тебе я лелел и связывал. Все держал в себе и лишь одно показывал. Я был робок и раним, но на вид уверенным, как в роддоме пареньки дарят цветы беременным. Я все беды жизни этой проживал, выбрасывал, и если вдруг томилась ты, лишь об одной рассказывал. Я любил тебя, люблю не хуже преданного волка. Я писал тебе стихи, и вот пишу их снова. Я дарил тебе подарки очень редко, да, прости. Я романтик был подростком, что-то лопнуло в груди. Но пусть не мучает сомнения моей большой любви к тебе, ведь я при встрече улыбаюсь, а это многое, поверь. Нам быть с тобой вместе, словно рыбе и воде. Нам быть с тобой вместе, значит быть в одной среде. Дышать друг другом, поглощать и знать, наверное, руку. Куда б ни плыл я, точно знать, что я с тобою буду.
Замечательно. Вот на этой действительно прекрасной романтической ноте мы закончим. Ваши стихи можно прочитать на сайте стихи.ру.
Лучше ВКонтакте, в группе сообщества «Алмаз Халиков».
У вас есть собственное сообщество, группа?
Да, можно найти через Яндекс, в Яндексе написать «Алмаз Халиков» стихотворение, и там как раз сразу выдаст мою страницу и страницу на стихи.ру.
Следующая, наверное, программа с вами будет посвящена стихам свадебной тематики, да?
Возможно, да. Скорее всего.
Здорово. В эфире радио «Воскресенье» прозвучала творческая программа в гостях театральной гримерки. До свидания!